Итак, друзья, у нас сегодня 1 февраля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Архивы в нашем магазине shop.openyoga.ru. А мы продолжаем серию лекций, посвященную теме «Свобода». Сегодня необходимо бы нам продвинуться в осмыслении этого столь фундаментального принципа, который обычно кричат политики, обычно прикрываются словом «свобода» те, кто желает свободу-то эту и отнять у кого-то. И мы с вами, я напомню, рассмотрели момент «свобода и власть». И хорошо бы нам с вами поразмышлять еще над другой гранью свободы. «Свобода и закон». Как сочетаются два этих понятия. Все это чрезвычайно важные, друзья, моменты в вашей жизни по той простой причине, что фактически эволюция, духовная эволюция заставляет нас не делать ошибок. Эти ошибки мы перестанем делать, если поймем, как устроен мир, как устроены мы, чего мы хотим, чего мы не хотим. Друзья, даже такая простая вещь, как осознать, чего мы хотим, а чего мы не хотим, как ни странно, очень серьезно облегчает жизнь и решает множество проблем. Свобода, как напомню вам, закон универсальный. Все остальное это только лишь способ, как этот универсальный закон воплотить в жизнь. Мы с вами все свободны. Наше высшее Я свободно сделано по образу и подобию Абсолюта, который также свободен. Более того, настолько он нас сделал свободными, что даже освободил от знания о самом себе. Мы не знаем ничего о первопричине Вселенной, а в Абсолюте. По той простой причине, что любое бы знание предопределяло наши дальнейшие шаги и действия, и как следствие косвенно подрывало саму суть нашей свободы. Отсюда, из этого фактора, что мы с вами абсолютно свободны, возник фактор изначального неведения. То есть мы в таком состоянии находимся, как бы, то ли сделать резкий рывок и осознать все, чем являемся мы, чем является Абсолют, кем является Абсолют. Что за законы, пока, устройство нашего мира. Но точно так же мы можем воспользоваться своей изначальной свободой и зациклить самих же себя на своих же собственных каких-то бредовых идеях, на каких-то бредовых волеизъявлениях. То есть сами себя посадить в тюрьму, пользуясь свободой. А потом эту тюрьму наращивать, наращивать и наращивать. Некоторые умудряются закрыть все входы и выходы этой тюрьмы на замок и припрятать ключи. Некоторые умудряются даже эти ключи взять и выбросить подальше, чтобы в принципе нельзя было, ну как вам сказать, проникнуть сквозь эти стены. И все, понимаете, начинает в дальнейшем оно проистекать из этого фундаментального понятия свободы. Вкратце напомню вам, что даже такое понятие, как рождение и смерть, более второстепенный закон, чем закон свободы. Опять же, согласно учению йоги, когда-то мы сами волеизъявили закон смерти. Почему? Потому что, как ни странно, с законом смерти нам стало легче реализовывать свою свободу по причине наших неправильных волеизъявлений. Действительно, когда мы в той или иной жизни строили себе тюрьму, и такую тюрьму, из которой нельзя убежать, в результате, пользуясь, так сказать, изначальным бессмертием, обрекали себя на вечное заточение в этой тюрьме до тех пор, пока неволеизъявили небольшую коррекцию этого закона, каждый раз начинать с известной периодичностью, начинать все с чистого листа. То есть закон смерти, друзья, подчиняется закону свободы. В конце концов, что такое смерть? Смерть — это не есть наше исчезновение. Смерть — это как бы попытка прожить всю эволюцию с момента нашего творения до какого-то уровня вновь, вновь, вновь и вновь. Вот играть это еще многократно. Знаете, как в компьютерной игре. Игрок может вновь и вновь проходить тот или иной уровень. Хотя понятно, что каждый оборванный предыдущий уровень можно квалифицировать как смерть. Так вот, получилось, что даже само понятие смерти в более такой широкой перспективе оказалось вещью, сохраняющую нашу свободу или помогающую нам вот этот изначальный закон творения всего соблюсти в большей степени. В дальнейшем мы, как живые существа, начали развиваться, выстраивать череду того, что если мы умираем, мы оставляем после себя какой-то задел, дабы там же родиться. И так из поколения в поколение целая фактически ветка цивилизации, эволюции. И в этом смысле что такое есть эволюция? Эволюция — это борьба за свободу. Примитивные, одноклеточные стараются реализовать свою свободу, которая и так, ну как бы, в них потенциально заложена, но в силу изначального неведения не всегда это получается самым оптимальным образом. Начинают как-то формировать свои тела. Затем начинают эти тела трансформировать, дабы тела были более совершенны, и через них можно было бы осуществить в большем объеме свободы. И фактически мы доходим до тела человека через серию жизней в телах примитивных, как следствие борьбы за свободу, друзья. Наконец, вот уже мы в телах людей. И здесь множество самых разных, также других моментов входит в нашу жизнь. Можно жить одиночно или очень маленькой группой людей, подобно там прайду львов или стае волков. Но опять-таки вдруг оказалось, что жить более большими группами – это осуществить возможность реализовать свою изначальную свободу в большей степени. И вот стали возникать общества, не что иное, всего лишь как ответ на наше извечное стремление к свободе нам в совместной жизни – свободнее, чем поодиночке или чем в более маленьких группах людей. Тут же стали приходить другие проблемы. А где набрать такое количество фактически подобных нам, находящихся на нашем же уровне свободы или стремления свободы живых существ? Их очень мало. Но общая свобода увеличивается, даже если вы начинаете сосуществовать с живыми существами, находящимися на более низких уровнях развития. Таким образом формировались общества, где действительно были аристократы, где были простолюдины, где были выдающиеся люди, очень духовные, ответственные, а были так себе вчерашние звери в телах животных. но все равно это оказывается гораздо выгоднее в плане свободы, чем изолированная, капсулированная жизнь только лишь вот людей, ну как бы таких небожителей, да? Этот закон идет дальше, обратите внимание, сосуществование нас, людей, с животными, которые, безусловно, на более низком уровне развития находятся, также олицетворяет воплощение этого закона свободы. Мы используем животных, собак, кошек. В результате они получают еду, и тем самым они становятся более свободны в какой-то одной части своей жизни. То есть точно так же касается, там, скажем, других животных. Мы их употребляем в пищу, тем самым гарантируя им после определенного количества рождений и смертей также получить тело животного. В этом смысле те, кого мы едим, рано или поздно имеют кармическую предрасположенность или кармическую как бы заслугу родиться среди нас. В этом сила и в этом слабость, это как бы кармический долг. Убивая животное, которое живет с вами и которое дает вам свободу не думать, скажем, о еде, а пользоваться его телом, вы как бы в этом смысле расширяете свою свободу и сужаете свободу этого животного, но в то же самое время в общем и целом, в общей целой картине вы предоставляете возможность этому животному быстрее эволюционировать. Хотя это, конечно же, совершенно не оптимальный, очень свирепый и, знаете, такой варварский способ. Но, с другой стороны, бывают такие моменты в истории, что, в общем-то, на кону гораздо как больше, гораздо больше, то есть, стоит. То есть, таким образом, вот этот формируется, этот огромный вихрь из живых существ, которые вот в этом стремлении к совместной свободе живут вместе, даже находясь на разных стадиях развития. И уже находясь внутри этого сообщества, вы помните, что все равно вот эта идея свободы, она проходит красной нитью. Возникают понятия, безусловно, долга перед Родиной. Но что такое долг перед Родиной? Это долг перед другими живыми существами, которые когда-то в прошлом ущемили свою свободу в рамках той или иной страны, чтобы расширить нашу свободу, дать нам возможность жить, развиваться, творить. Поэтому любой долг – это вещь, наше понимание того, что кто-то или что-то дало нам свободу. И мы как бы в ответ желаем, так сказать, вернуть. Но в то же самое время постоянно в любом обществе находятся индивиды, которые не понимают этого универсального закона свободы и начинают навязывать свою волю. Это всякого рода диктаторы в той или иной степени. Мы касались этой темы, мы помним, что по большому счету удержать власть любая структура, организация, партия, секта, что угодно, может только лишь в одном случае. Если свобода, которую оно дает, больше, чем та, которую оно забирает. Постоянно об этом правители, партии, секты, кто угодно забывают, и мы видим революции. Самые извращенные такие, значит, эти политиканы начинают злоупотреблять нашим там хорошим отношением, нашим понятием долга, используют, эксплуатируют понятие патриотизма, долга перед Родиной, для того, чтобы косвенно, скрыто, незаметно нас поработить. Понятно, что иногда это у них происходит, такие вот подмены понятий. Но долго это продолжаться не может, в особенности, когда эти группы людей, там, обуреваемыми какими-то абстрактными идеями. Что было там у нас в стране, какие-то совершенно абстрактные идеи, непонятные, за которые предлагалось расплачиваться жизнь. Что сейчас, непонятно что, нас призывают себя к чем-то поджимать, не давая ничего взамен. То есть и фактически вот это вот правило, что мы должны постоянно биться за свою свободу. Постоянно, каждый день. Каждый день сверять. Это правило, которого, если угодно, хочет Вселенная. Это правило, которого хочет Абсолют. Абсолют хочет, чтобы вы были свободны. Если какой-то политик даже самыми красивыми лозунгами хочет вас поработить, вы должны найти способ не подчиняться ему. Иногда это трудно сделать в открытую. Почему? Потому что если какие-то такие наши действия слишком уж ретивые, они могут повредить другим ни в чем не повинным людям и ущемить их свободу. Но требуется включать интеллект, требуется включать все свои душевные силы, требуется постоянно помнить, чтобы ни одно живое существо от наших действий не пострадало, но все равно стремиться к свободе. И вот если в дальнейшем вы продумываете планы на свою жизнь, продумывайте, как с каждым годом вы будете становиться все свободнее и свободнее. Если это не получается сделать в рамках одной страны, ну действительно, иногда чудят наши политики, и наша Родина начинает просто в очередной раз, виток за витком, проходить те этапы, которые уж, по-моему, давным-давно уже отработаны были, то надо видеть себя гражданином мира, не переставая любить свою Родину, но и не позволяя своей свободе быть ущемленной. Во всех смыслах этого слова, друзья, в первую очередь экономическом. Да, действительно, если завтра придут и вас прижмут, от вашей свободы ничего не останется. То есть вы должны себя уметь чувствовать человеком в любых обстоятельствах, в любой точке земного шара или там в будущем космоса. Поэтому имеет смысл изучать иностранные языки, знакомиться с другой культурой, не забывая свою, не забывая свой язык. Но, понимаете, вы постоянно, у вас должен быть вектор в одну сторону, расширение свободы. Все, кто будет пытаться ущемить вашу свободу, в этом смысле враги ваши. Но враги какие? Враги по своему неведению. Они идут против эволюции, они идут против Абсолюта, друзья. Поэтому, если у вас есть возможность быть более свободными, не нарушая вот принципа доброты, то есть больше зарабатывать денег и тем самым становиться больше свободными, вы должны идти по этому пути. Конечно, неприемлемо, когда ваша свобода, скажем, в зарабатывании денег идет за счет несвободы других, что вы кого-то грабите или воруете. Это неприемлемо. Но если есть честный способ, не ущемляющий свободу кого-то, а расширяющий, вы должны идти этим путем. Это ваша святая обязанность, друзья. Почему? Потому что в этом смысл всего остального. Если у вас есть возможность расширить свой горизонт, изучить пару других европейских языков, но английский понятно, потому что он сейчас универсальный везде. Вы должны это делать. У вас сразу же расширится горизонт свободы. Очень легко, друзья, потерять свободу. Очень легко. Кому-то будет просто проще вас взять это, как винтик, закрутить. Любому бюрократу не хочется думать. Зачем ему думать? Ему легче относиться к вам как к быдлу. Конечно, очень тяжело иногда бывает, скажем, в рамках страны что-то сделать. Но вот в рамках своей личной жизни, пожалуйста, подумайте. Видите, мы сейчас вот подошли очень близко к такой теме, как политика. По доброй традиции йога всегда дистанцируется от политики. И я дистанцируюсь от политики. И я не хочу, чтобы в рамках нашего там открытого йога-университета была хоть какая-то примесь политики. Политика – это бесполезное занятие. С моей точки зрения, политика – это действительно как делать квартет, а потом менять местами музыкантов, когда квартет этот не получается. То есть надо, чтобы были изначальные какие-то базовые принципы гуманизма и так далее и тому подобное. А какая партия будет у власти, или что они там будут трещать, мне все равно. Но есть вещь, которая от вас зависит. Вот у вас есть дети, родители. Да бог с ними, с политиками, подумайте о их будущем. Неужели вы их поставите под удар криминала, мздоимцев? Неужели вы их бросите на произвол судьбы? Нет. Значит, расширяйте свою свободу, чтобы и они могли расширить свою свободу. Как расширять свою свободу? Увеличивать свою прану, учиться в первую очередь. И в конце концов, и аксиоматически так получается, что удаляя изначальное неведение, вы приближаетесь к осмыслению того, чем вы есть, а приходя к осмыслению того, чем вы являетесь, вы расширяете свое могущество. Чтобы один ваш внешний вид вызывал, знаете, нежелание испытывать вас на прочность. Нежелание, знаете, попробовать сделать из вас раба. Чтобы в каждой манере вашего поведения, в каждом слове, в каждом жесте вы были личностью. Чтобы сразу даже дальние мысли вас построить, значит, это, обобрить наголо в шеренге и куда-то пустить на заготовку леса, чтобы сразу же таких мыслей не было, что вы быдло, что вам приказали и вы пошли. Это надо демонстрировать очень корректно, вежливо, не нагло, как это иногда бывает, но очень настойчиво. Иначе ничего не получится. И в первую очередь пострадаете вы и ваши родные и близкие. Вот, друзья, теперь давайте мы продолжим эту тему и сейчас сделаем следующую связку. Свобода чудесна, но закон. Как сочетается свобода и закон? Но прежде чем мы начнем это все рассматривать, давайте-ка мы нажмем нашу адреналин-кнопку. И кто-нибудь себя похвалит. Какой он свободный, замечательный, хороший человек.
Исаева Ольга Александровна.
Ольга Александровна, здесь похвалите себя, пожалуйста.
Я действительно свободный. Я посетила семинар по рита-йоге.
Ага.
Эффект, правда, ко мне пришел на следующий день.
Ага.
Но эффект был потрясающий. Я
ага.
Вчера видела во всех людях, я смотрела им в глаза и получала от этого радость.
Ага. Ну вот видите, вот... В чем сила, да, вот аксиоматично на самом деле, прям, знаете, как рояль в кустах, как если бы я это сам. Ведь что такое любой семинар, друзья? Любой семинар – это вещь, которую вы не прочитаете никогда в книжках, не воспроизведете сами. То есть это что-то уникальное, это место, где, помните, джнана, крия и ичха, или воля, знание и действие сливается в одной точке. И если вы попадаете в это место, где это все сливается в одной точке, то как бы искажающая или вводящая в заблуждение сила майи отступает, вы приобретаете знание. А приобретя знание, вы становитесь свободнее, друзья. Понимаете, какая вот вещь очень интересная? Кто-то говорит, вот я стану свободным, если у меня будет много денег. Не станешь ты свободным из-за денег. Более того, деньги тебя еще больше поработят. Кто-то говорит, вот я стану президентом, стану свободнее. Ну как же ты станешь президентом? Вокруг тебя столько злопыхателей будет и ждать, как бы тебе нож в спину воткнуть. Что ты на секунду не расслабишься, ты будешь еще менее свободным, чем был бы там простым инженером. И вот так вот можно перечислять все, что угодно. То есть факторы внешние, они не смогут сделать вас свободными, только лишь фактор внутренний. А внутренний фактор сводится всего лишь к одному. Что вы, знаете, приобрели это высшее знание, осознали, реализовали его. И вот для этого, конечно же, мы проводим все наши практические семинары. Сделать их, как известно, очень трудно, тяжело, очень тяжело, во всех смыслах слова. Но, что называется, игра стоит свеч. Я знаю прекрасно, что те, кто прошел через семинар, это уже другие люди. Даже, как правило, абсолютно было замечено, что настоящее осознание, друзья, от всех практик иногда приходит через годы. Во всяком случае, у меня так было. А мой опыт в этом смысле согласуется с древними трактатами. То есть, в этом смысле подтверждение. Вот. Хорошо, друзья. Теперь второй раз мы нажмем адреналин-кнопку и вспомним, что мы ввели такое упражнение, как улыбка жизнерадостная. Очень открытая, да, свободного человека.
Казачкова Анна.
Анна, здесь? Нету Анны. Не будет она нам улыбаться.
Куликова Елена Валерьевна.
Елена Валерьевна, прошу вас. сядьте и улыбнитесь улыбкой жизнерадостной свободного человека, чтобы, глядя на эту улыбку, ни у одного любителя, что называется, поработить вашу свободу, даже мысли не возникло, что с вами можно как-то, значит, это, в эти игры играть. Можно какую-нибудь позу, какую-нибудь можно... Да, замысловатую. О, вот, замечательно. Замечательно. Браво. 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 Так. И идем мы теперь дальше и нажимаем на адреналин кнопку. И следующий человек поразмышляет вот над этой связкой. Закон и свобода. Рябова Ольга?
Нет.
Нет ее. Не поразмышляем.
Пасынова Мила.
Мила. Друзья, вот это вот на самом деле совок, когда сперва идет фамилия, а потом имя. Давайте мы перепрограммируем нашу изящную программу, что сперва имя, а потом фамилия. Это, знаете, для этих самых... карательных органов. Вас надо сперва слечить по фамилии, потом по имени, а потом желательно по месту рождения, дабы, знаете, это самое того, не попасть на однофамильца и полного этого. Этого. Поэтому все-таки вот эти времена, я надеюсь, уйдут. А если не уйдут, то, вероятно, вы от них уйдете рано или поздно. Да? Поэтому давайте так. Имя, а потом фамилия. Имя, отчество, фамилия. Да, у нас вот такой, друзья, юмор. Это я, знаете, я постоянно использую в этом такой пример, когда мне надо процитировать теорию пассионарности. У меня такая мрачная дежурная шутка, что вот помните Гумилева. Это не того, которого расстреляли, а тот, который 10 лет отсидел, да? Вот примерно из той же серии. Так вот, Мил, давайте вы поразмышляете над понятием «свобода» и «закон».
Давай.
Можно без микрофона, только громким йоговским голосом. Да, лучше без микрофона, кстати, друзья, иногда лучше слышно.
Я хочу сказать, что...
Представиться, Мил.
Мила, группа 3.
Угу.
Находясь на... Я лично со своей позиции. На определенном уровне осознанности закон для человека просто необходим. Если человеку позволить дать ему свободу во всем, как ему кажется, что он будет свободен там, в том, в этом, он просто-напросто неправильно ей воспользуется. И есть законы, которые помогают человеку, ограничивая его в чем-то, высвободить свободу, дать свободу в другом и тем самым расширить в общем свободу.
Замечательно. И, да, прошу прощения.
Так как многие люди находятся в неведении, и у каждого она степень этого неведения достаточно разная. Кому-то так получается, что законы действительно жесткие для него, но чем жестче закон, мне кажется, тем сильнее будет возможность, лучше будет возможность получить свободу.
Ага. Хорошо, друзья, вот такое мнение. Кто еще хочет поразмышлять уже по своей, да, инициативе, да, пожалуйста.
Елена, группа 4. Как мне кажется, закон
Это то, что необходимо, когда достаточно большое количество людей находится в состоянии неведения. Потому что если были бы уже все близки к просветлению, то не нужны были бы законы и не возникало бы стремления причинить какой-то вред другим живым существам. Но законы как раз помогают разным людям на разных уровнях развития реализовывать свою свободу, не вредя друг другу. Uh-huh. Вот здесь мне вспоминается то, о чем мы говорили, что вот майя позволяет разным живым существам проявляться, не причиняя зла друг другу, но вообще делать возможным сосуществование и реализацию свободы. Потому что если бы все знали, что они свободны и всемогущие, то это нарушало, ну, могли бы воспользоваться этим неправильно. Также и законы — это нечто, то, что контролирует, регулирует.
Хорошо, вторая точка зрения прозвучала. Еще кто хочет поразмышлять на эту тему? Да, пожалуйста.
Я хочу добавить конкретики. Уголовный закон.
Ага, уголовный кодекс.
Уголовный кодекс. Ребенок до 18 лет уголовному кодексу такому не подлежит ответственности. Он свободен, по сути дела, правильно? Он гуляет до 18 лет, что бы он ни делал, за него отвечает.
То есть поэтому банды малолетних преступников, друзья, самое страшное, что есть во Вселенной. Ни один рецидивист-убийца серийный в сравнение не идет. Ну да, да, прошу прощения.
Дальше можно вывести график, он у меня не сложился, математическую зависимость. Создать график функции, как свобода зависит от поведения человека и исполнения закона. То есть то, чем человек больше нарушает закон, тем он больше ограничивает свою свободу. Укладывается, садится в тюрьму, и тем дольше он там сидит.
Ага.
Понимаете, чем вышел, опять совершил, убил кого-то, сел. Вышел, своровал, сел.
Да.
Чем он меньше нарушает закон, и более закону послушает, тем свобода его больше. Он в тюрьме не сидит, он уже когда-то по всему миру...
Понятна точка зрения. Итак, прозвучило три... Нет, мы сейчас... Друзья, обратите внимание. Правильно или неправильно? Друзья, вы свободны. Каждый из вас сам должен определять, правильно или неправильно. Я могу только лишь подсказать, каким выводом в древности пришли мудрецы и йоги-ягини. Но это для вас, как людей свободных, еще не это, не закон. Понимаете, да? Да, но смотрите. Итак, прозвучало три точки зрения. Я надеюсь, сейчас будут звучать еще. Но вот здесь везде прозвучала одна такая вещь, что кто-то или что-то будет определять законы. Законы развития, законы, скажем, для менее духовных, более жесткие, уголовный кодекс. А кто же эти кто-то, кто будет давать законы? Если же абсолют, фактически, кто, ну, самый-самый большой законодатель, оставил нам один закон, закон свободы. Кто же имеет право, если сам абсолют в этом смысле самоустранился, придумывать законы? И вообще, нету ли здесь логического противоречия? Пожалуйста.
Юля, группа 3. Ну, как мне кажется, здесь вершителями вот этих же законов являемся мы сами, потому что мы сами же их и создаем в том плане. Начиная с самых элементарных вещей, что посеешь, то и пожнешь.
Uh-huh,
uh-huh. Вот. Потом, раньше я замечала, делала такое замечание, что когда человек, как уже сказали, достигает определенного уровня сознания, то у него для него эти законы становятся бессмысленными, потому что у него в принципе не возникает желания их нарушать. И в мае прошлого года вы процитировали Достоевского, понравилось очень его фраза, что «я не хочу иметь такое общество, где не будет зла, а я хочу иметь такое общество, где можно будет делать зло, но не хотеть его делать». И для меня закон это вопрос честности с самим собой. То есть, когда человек искренне отвечает и ищет в себе ответ, то, докопаясь до истины, он, наверное, не сможет совершить зла.
Очень интересная точка зрения. Еще, пожалуйста.
Алена, группа 4. Я хочу посмотреть на эту, на понятие закона со стороны общества, да? То есть, не... У каждого человека, вот как девушка сказала перед этим, есть свои собственные законы, по которым он живет. И все мы сталкиваемся друг с другом, у каждого есть свои законы, и они переплетаются, пересекаются, но друг друга находят. И вот чьи же законы побеждают, так сказать. И вот я пришла к такому мнению, что чем человек свободнее, тем более обширные законы, как бы справедливо он может выстраивать, и тем чаще его законы, значит, побеждают над законами людей, которые менее свободны.
Ага.
Вот как бы по этому принципу все друг с другом взаимодействуют, как
ага.
бы, ну, принцип справедливости, что ли, кто, в общем, к чья бьет, так сказать.
Ага, ага. То есть получается, что тот, кто фактически дает свободы больше, законы того, имеют тенденцию срабатывать лучше, чем законы того, кто придумывает законы таким образом, что они в своей, так сказать, конечной стадии дают свободу меньше. Интересная точка зрения. Дальше, пожалуйста.
Анастасия, группа 3. Я хочу посмотреть на закон с той точки зрения, что, в принципе, они призваны для того, чтобы обязанности соблюдались и права не нарушались. И, ну вот, как мне кажется, идеальная, ну, то есть то, к чему должны привести законы, к чему должны вести законы, это чтобы не возникало вопроса о нарушении прав, потому что наши права это чьи, ну, наши права это чьи-то обязанности. И если обязанности соблюдаются, то всеми, то не возникает ситуации, когда права нарушаются.
Очень хорошая фраза, мне понравилась. Наши права, друзья, это чьи-то обязанности. Это прям афоризм хороший, да, действительно. Это очень глубокая мысль. Еще кто хочет поразмышлять на эту тему? Никто не хочет. Да, пожалуйста.
Светлана, группа 4. Открытого йога университета. Я хочу добавить, что закон это такие правила, которые делают свободными максимальное количество людей.
Ага, вот какой еще тоже у нас появился такая грань, что закон должен учитывать максимальное количество вовлеченных.
И, как правило, законы устанавливаются для большинства, большинство, либо сильной стороной для большинства.
Еще кто хочет да, пожалуйста.
Игорь, третья группа. Закон это, наверное, еще даже выгодное взаимосуществование.
Вот, друзья, мы приближаем, что называется, горячее. Да-да. Значит, вот еще кто-то хочет? Да, пожалуйста.
Ирина, группа 4. Ну, я бы сказала, что закон – это правило, определяющее взаимодействие свобод.
Еще ближе, еще горячее мы подходим к тем мыслям, которые оставили после себя древние мудрецы. Йоги Едини, пожалуйста.
Вячеслав, третья группа. На мой взгляд, закон – это есть возможность максимальной реализации свободы каждого человека при максимальном неущемлении свободы других.
Других вообще уже горячо, да? Друзья, я почему хочу вести эту дискуссию? Мы придем к выводу, который я мог бы сказать в начале. Друзья, пурум-пурум, тра-ля-ля-ля. Йоги древности так сказали. Зазубрить и быть всем свободным, да? И все свободны. Да? Но сама парадигма свободы подразумевает, ну, как бы, вашу свободу, в том числе и от такого, как вам сказать, бездумного или, ну вот, неосознанного поедания всего, что вам говорят. Мало ли, а может быть, в древнем юговском трактате на рубеже 16-17 века переписчик этого трактата, значит, что-то у него с головой плохо приключилось. И он, скажем, в одном санскритском слове, значит, это букву потерял, и после чего оно поменяла свое значение на прямо противоположное. И так пошло-поехало до наших дней. А мы не заметили подмены. Понимаете, это очень серьезная опасность в йоге. От этого рождается либо фанатизм тупой, когда начинают какие-то догмы, вот так сказано там в какой-то книге, там, значит, Бог знает в каком трактате какого-то года, вот, значит, оно все до скончания времен так и должно быть. А вдруг там ошибка тупая? Друзья, мы должны быть свободны от всего, от ошибок, даже чужих. Поэтому мы должны уметь думать своей головой и уметь пытаться переоткрыть или приблизиться к осмыслению того, к чему пришли йоги религии древности. Вы помните, концепция йоги заключается в том, что каждый из вас в состоянии сделать то же самое. Поэтому это крайне полезная вещь в размышлениях, в диспутах. Постепенно переоткрыть то, что и так было известно. Да.
Я бы назвал, Владимир, третья группа из Запорожья. Я бы назвал закон, это как договор.
Договор.
Между людьми, государствами, между обществами. Ну, даже между отдельными гражданами. Вот как закон, там договор, как... Брачный договор, например, да?
Брачный потом, контракт.
Да, договор на производстве, на любом. То есть, в чем проблема? Проблема получается в том, что просто идет непонимание. Религия – религия. Одного человека – другой, одно расы – другой. У нас такая религия, две тех, у кого другая футбольная команда, да?
Ну, да.
Ботинки не те носят.
Ну, ясно.
То есть, непонимание просто, и, в общем-то, из-за невидения идет это непонимание. И приходится самим же людям, которые на более высокой степени, можно назвать свободой, развитие, понимание просто окружающей обстановки, приходится создавать законы, которые бы ограничивали. Именно ограничивали вот контингент людей, которые до них просто не доходят.
То есть мы подошли к вам, с вами тем самым к такому понятию, что... Вот эта вот способность создавать законы, она в большей степени присутствует у того, кто находится на более высокой стадии развития или на более высокой стадии самоосознанности, или осознанности свободы себя, в том числе и других людей. Очень интересное добавление. Еще кто-нибудь, что-нибудь, да, заочники святое? Да? Да, микрофон, пожалуйста, плохо слышно. Откуда он? Заочники, пожалуйста, всегда добавляйте, откуда вы.
Значит, свобода есть творчество, в том числе...
Не-не-не, давайте сначала шапку, да, шапку, шапка святое дело.
Коркун Антон, город Самара. Свобода есть творчество, в том числе творение законов. Свобода выше логических законов. Любой логический закон подчиняется свободе. Если правильно использовать свободу, правильно это когда общая свобода всех взаимодействующих существ увеличивается. То есть это полезный, добрый, правдивый закон. Если неправильно использовать свободу, когда общая свобода всех взаимодействующих существ уменьшается, то это закон бесполезный, неуместный, лживый закон.
Хорошо. Так, еще кто хотел что-то сказать? Вы сказались. Да, пожалуйста.
Анна, группа 4. Я бы хотела сказать о другом немножко законе, может, допустить, о законе природы.
Закон природы, чем не закон, да?
Нарушая закон природы, мы тем самым ограничиваем свою свободу. Это какие-то законы, те же эволюции, всего остального, там, истребляя животных и вырубая леса, мы ограничиваем свою свободу, нам нечего есть, нечем дышать.
Да, то есть косвенно. Еще? Да, пожалуйста.
Грязина Светлана, вы не слушаете? Мне кажется, человек, который прикоснулся к высшему знанию, он начинает жить и не по закону, и не против них, а он как бы вне этого всего находится. И в то же время он способен ужиться в государстве с абсолютно любыми законами, так как он интуитивно начинает чувствовать, когда какие его поступки уместны, когда нет. И в то же время там уже вселенная начинает подстраивать обстоятельства таким образом, что этот человек просто не сталкивается с какими-то грубыми проявлениями той системы, в
Такая точка зрения, замечательно. Все, все высказались. Да.
Куликов Андрей, группа 4. Мне кажется, что на самом деле неуместно в законах не бывает. Мы принимаем законы по своей воле. То есть мы же свободные существа. Если мы их принимаем, то они как раз для нас и актуальны в данное время, в данный момент. То есть страна, к примеру, просто так жить с неживучими на данный момент законами не может. Если вдруг закон не соответствует эпохе, то страна так или иначе изменится. То есть люди так не будут жить по этому закону. Если мы до сих пор терпим те законы, которые даже нам не нравятся, но мы их терпим, значит они актуальны для нас. Мы в данный момент заслужим только этого.
То есть давайте перефразируем эту фразу, да, знаете, есть такая фраза, что каждый народ заслуживает своего правителя. Перефразировать можно следующим, что каждая страна заслуживает свои законы. То есть нечего на зеркало пенять, что называется, коль физиономия не вышел. Давайте, друзья, подытожим. Итак, мы имеем логическое противоречие. Логическое противоречие, которая именно указывает нам на запах сверхлогики. Это логическое противоречие заключается в той фразе, что наш мир свободен и что самый высший закон – это закон свободы. То есть самый высший закон – это закон свободы. Это такая фраза, взаимоисключающая, если проанализировать ее с позиции логики. Ведь понятие свободы – это когда нет законов. Понятие абсолютной свободы, на которой построена наша Вселенная, это понятие, что нет никаких законов. С другой же стороны, мы говорим, что есть закон, закон свободы. То есть хотя бы один закон, да, есть. И тем самым, когда мы говорим слово «закон», мы где-то ограничиваем возможность чего-то другого и, скажем, во всяком случае, ограничиваем такую фразу, что, скажем, природа нашей Вселенной – это закон несвободы. Понимаете, вот эта логическая связка, логическое противоречие. Когда мы говорим фразу «закон свободы», это как если бы мы говорили «светлая тьма» или какие-то другие противоположности, которые вы сами можете придумать, связанные в одной фразе. Отсутствие присутствия или там... У логиков есть такой раздел науки, логика. Там масса таких есть примеров. Существует тайна, которую никто не знает, например. Вот такая фраза, да? Но если она существует, а никто не знает, то мы знаем, что она существует. И так далее, и тому подобное. Это то, что всячески обыгрывается в построении логики, что называется теми или иными парадоксами. Ну а по сути дела, это попытка всего лишь в плоскость логики впихнуть весь мир, который, собственно, сверхлогичен, и хотя одной гранью и внутри логики, но другая его грань вне логики, она сверхлогична. Дайте что-нибудь. Спасибо. Итак, получается, что понятие закон и свободы – это изначально два несовместимых понятия. И это, по сути дела, попытка передать сверхлогичную суть нашей Вселенной, которую нельзя выразить словами, но которую можно будет пережить потом, в дальнейшем. До тех пор, пока мы не пережили в дальнейшем, проекция сверхлогики на логику, получается именно ситуация, как в поговорке бабушка надвое сказала. То ли свобода, то ли закон. Так есть ли закон во Вселенной или есть свобода? То есть мы имеем явно выраженное такое, знаете, понятие сверхлогичное, как понятие бесконечность. Как другие понятия, которые мы, для которых мы просто придумали название, не осознавая до конца, что это такое. И, казалось бы, на первый взгляд, очень бесполезное понятие. Все, логика пробуксовывает, ничего сделать с этим нельзя. Но нет, говорит нам история человечества. И ей, кстати сказать, вторит современная наука. С такими понятиями сверхлогичными, как бесконечность, математика научилась, не понимая, что это такое, играть. То есть всячески манипулировать этим понятием, не нарушая логики. Всячески обыгрывать это понятие, что называется, перебрасывать из руки в руку. А в результате этого рождается масса вполне конкретных решений. И фактически то, что мы называем современная математика, из этого проистекает. А если есть математика, есть физика, химия, какие-то другие естественные науки, есть технический прогресс, есть изменения нашей жизни. И что может быть более реального вашего сотового телефона в руке, по которому вы звоните? Это уже не абстрактные игры с понятием бесконечность. Это уже реальная какая-то пластмасска, по которой вы можете позвонить любимой девушке. То есть вот точно так же игра с понятиями свобода или закон, если они правильным образом выстроены, рано или поздно распутывают вот этот вот клубок противоречий, который мы называем иногда нашей жизнью. Действительно, что понятие закона и понятие свободы – вещи, несовместимые в плане логики. Но если же ухватить эту идею и попытаться с помощью этой, в общем-то, двойственной идеи анализировать все происходящее, то получаются вполне красивые выводы, не менее практичные, чем математика, не менее реальный по своим, так сказать, последствиям, как сотовый телефон. Огромное спасибо. Друзья, из этого рождаются все хваленные сверхспособности, о которых вы читаете в книжках. Я помню, одно время так все с увлечением читали про этих летающих йогов Тибета, которые в своих практиках доходили до такой степени познания, значит, устройства, что во время медитации начинали летать. И, как ни странно, это был очень отвлекающий их фактор. Вплоть до того, что за правило была внедрена такая вот методика брать большую какую-нибудь гирю и приковывать себя. Чтобы во время медитации, когда ты начинаешь парить, это как якорь удерживало тебя на месте, чтобы ты приземлился там же, где и взлетел, а не где-нибудь в кустах, знаете, по соседству. Как, знаете, Винни-Пух, который упал с этого. То есть и нам кажется, вообще говоря, друзья, мысль сама, что кто-то может в человеческом теле летать, ну, мягко говоря, антинаучной, фантастичной, да? Ну да бог с ним. Но вот такое, понимаете, еще приложение к этому всему, что еще нужна и гиря для практики, и чуть ли не оговаривалось, как ее надо удобнее делать. Друзья, смотрите как. Чтобы можно носить с собой, она была не слишком тяжелая, потому что, в общем-то, йоги-то все были странствующие. Понятно, если там будет там пятитонная, да, то у вас... Но не слишком легкая, чтобы вы вспарили вместе с этой, значит, с этой штучкой, значит, в высоту. То есть вот эти на самом деле пикантные подробности вообще сбивают с толку, если честно. Так. Это продолжение темы, которую мы с вами рассматриваем. Это тема сверхспособности. И вот так вот распутывать понятие клубка закона и свободы, можно в том числе подойти к понятию, скажем, закон всемирного тяготения, который великолепно сформулировал сэр Исаак Ньютон. Помните, да, сидя под яблоней. И в то же самое время компенсировать его более универсальным законом, законом свободы, который более универсален, в том числе, чем и закон всемирного тяготения. И если воспользоваться той частью, которая более универсальна, или по-другому, возникла раньше, чем закон всемирного тяготения, то можно компенсировать две эти силы и уже выйти из-под действия более слабого закона. Куда уж более, как говорится, реалистично. Но я не говорю про менее такие вот наглядные примеры, как то закон харизмы, власти. Один политик выходит, начинает речь говорить, и за ним тысячи идут и избирают его, значит. Другой политик прошел все школы ораторского искусства, всех экстрасенсов, всех колдунов и магов. Че он только не делает, чтобы, значит, этой харизмой обзавестись, а никак, народ его не хочет слушать. Бог его знает. Почему? Один имеет власть над слушающими, а другой не имеет. Опять же, сочетание закона и свободы. И так можно продолжать очень долго. В этом смысле йога призывает вас к свободе. И поэтому чем больше объем свободы вы получите, тем с точки зрения учения йоги лучше. Она рекомендует вам получать свободу как можно больше. Друзья, она не навязывает. Она не говорит, что только так. Почему? Потому что йога понимает устройство. Она не имеет права навязывать. Иначе она сама себе, что называется, на горло будет наступать. Но идем мы дальше. Итак, понятие закона и понятие свободы, вещи хотя бы на первый взгляд противоположные, но вот на этой комбинации, которая нам кажется противоположной, построен весь наш мир. И возникает некая такая иерархия, о которой было совершенно замечательно упомянуто, иерархия законов. То если самый высочайший закон – это закон свободы, то все остальные законы, по сути дела, это вещи подчиненные и более слабые. То есть, если у вас есть какой-либо закон, закон ли природы, закон ли человеческого сообщества, который стоит ближе к закону, к изначальному закону, закону свободы, то, соответственно, все последующие законы второстепенны и попадают под его действие. И в самый неподходящий момент могут перестать действовать, если более универсальный закон сказал «не, мне не нравится». То есть возникает некая такая иерархичная лестница законов, где один закон как бы главенствует над другим, другой над третьим, третий над четвертым, четвертый над пятым. И так далее до самого низа. И если мы с вами придерживаемся в своей жизни, в своей там политике, в своей деятельности более фундаментального закона, то, соответственно, у нас больше шансов, что все, что мы делаем, не будет разрушено по вине нашего незнания. Помните, да? То есть незнание законов не освобождает от ответственности. Вот такая получилась еще один такой мазок. Иерархия законов. Наконец, следующий момент. Ну хорошо, друзья. А кто эту иерархию законов придумывает? Абсолют придумал один закон. Закон свободы. Все. Придумал закон свободы, дал его нам и сказал, все, меня не трогать. А потом мы говорим о каких-то других иерархиях, да, каких-то других еще более второстепенных законов. Их-то кто придумал, если абсолют их не придумывал? Это очень интересный такой момент, очень несколько своеобразный в осмыслении. И чтобы понять смысл, вообще откуда, во-первых, они вообще взялись, да? Ну, пускай бы так и оставался. Один закон, закон свободы. Вот абсолют сотворил нас всех, всю Вселенную, из кого-то закон свободы, все. И казалось бы, ну, раз этот закон один остался, зачем же придумывать другие? Они дублируют более главный, и они подчиняются ему, и они как бы излишне, избыточны. Может их отбросить все? Нет. Вся окружающая нас Вселенная говорит, что она вся соткана из явлений, подчиняющихся самым разным законам. Так вот, откуда этот сон или вот эта группа законов свалилась, помимо самого главного закона, закона свободы? Свалилась она, как ни странно, вот из действительно этого диалектического противоречия закон и свобода, из изначального неведения. Потому что изначальная абсолютная свобода подразумевала отсутствие предустановленного знания. И поэтому для всех, так сказать, субъектов, да, этого правоприменения, или всех тех живых существ, которых абсолют сделал свободным, свободным в том числе от знания самого себя, пришлось, ну то есть на них свалилась эта свобода, и все, и точка. И дальше каждый из этих субъектов по отдельности начал придумывать свои собственные законы, точнее пользоваться изначальной свободой так, как ему нравится, а фактически в том ключе, в котором ему нравится, и как бы утверждать. Таким образом, вот эти изначальные живые существа, каждая начала творить свои собственные законы. В результате чего, сотворя те или иные законы, тут же само под них попадало. Ну, если ты что-то придумал, да, ты абсолютно свободен. Ты что-то придумаешь, ты говоришь, вот хочу, чтобы было так, да будет так. Вот оно так и стало, ты в этом стал вариться дальше. И вот таким образом, если пробегая достаточно большой кусок, который требует много мне сейчас говорить слов, а слов времени сейчас нет, вот скрупулезно, как возникли законы более фундаментальные, там, закон нашего проявления. Что мы как-то проявляемся и считаем себя не тем, чем мы являемся. Как мы с помощью этого начали ущемлять свое собственное счастье, да, или свое собственное естественное состояние радости и счастья. Да, много таких можно подробностей, которые из других йог, в других йогах очень хорошо объяснены. Но не будем их сейчас касаться. По сути дела, мы придумали серию законов, и сами попали под серию законов. И если, скажем, применять это все до наших дней, то все присутствующие здесь свободные я на протяжении предыдущей эволюции придумывали приблизительно одни и те же законы, попадали под их действие, и вот мы здесь все собрались. То есть, в своей предыдущей жизни, пользуясь своей изначальной свободой, мы волеизъявляли примерно одинаковые законы. В результате эти примерно одинаковые законы сделали для нас возможность видеть друг друга, слышать друг друга, сообщаться с друг другом. Другие же живые существа, которые волеизъявляли другие законы, живут как-то по-другому. Мы о них даже ничего не знаем. Мы с вами все здесь собравшиеся когда-то более или менее придумали одни и те же законы природы, ну, выражающиеся там на закон всемирного тяготения. Мы все когда-то придумали с вами закон смерти. И мы продолжаем жить под действием этих законов и сосуществовать с другими живыми существами, которые придумали примерно то же самое. И у нас есть возможность делать сообщество. И вот очень интересно, что сообщество индивидов, придумавших перед этим примерно одинаковые законы, когда они начинают взаимодействовать, вдруг выясняется, что их свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. Так рождаются общество и государство. Что же касается других живых существ, они могли волеизъявлять, скажем, придумывать закон смерти. А как были сотворены, так вот и болтаются в этом изначальном состоянии. Мы не знаем, каком. Говорят иногда, ну что может быть универсальнее закона всемирного тяготения? Бог его знает, может какие-нибудь живые существа придумали закон всемирного отталкивания. И все разлетается. Знаете, это самое, сейчас современные астрономы анализируют расширение галактик. И вдруг вкрался какой-то совершенно чудовищный фактор, которому не было места до этого в описании природы. Это фактор темной энергии, темной материи, которая ведет себя совсем странным образом. Не так, как мы привыкли думать. И с одной стороны можно сказать, о, какие чудеса во Вселенной. С другой стороны можно сказать, а вот какие-то, значит, индивиды там понапридумывали что-то своего. А мы об этом узнали только лишь на уровне каких-то более, косвенных моментов, которые, роднит нас с этой точкой, когда мы все образовались. Итак, получается вещь очень интересная, что любой закон, это как бы компенсация нашего изначального неведения. То есть это та конфигурация волеизъявлений, исследования этим волеизъявлением, которая делает нас более свободными. И так рождаются все законы. Вот мы с вами разные точки зрения слушали, да? И вот звучало, что вот должны быть для этих живых существ введены законы такие-то, а для этих живых существ законы другие-то. Вопрос возникает, а кто вводить-то законы будет? Кто? Абсолют самоустранился. Оставил нас, можешь сказать это. И вот выходит такая вещь, что фактически эти все законы мы как группа свободных существ сами же и устанавливаем для того, чтобы наша свобода вместе была больше, чем свобода по отдельности. Но мы помним, да, что опять же вдруг оказалось, что наша свобода вместе становится еще больше, когда мы, не знаете, не как клоны, близнецы-братья, находимся все на одном уровне духовного развития, интеллектуального, там, физического, даже не одном уровне тел. Оказалось выгодно, что вот более или менее эти души на разной степени развития, но как бы взаимодействуя, дают большую свободу даже на то, что какие-то эти души еще далеко себя не самоосознают. Ну, вот на примере людей это очень хорошо видно. Есть люди ответственные, есть люди, которым не надо никакие законы, никакая палка в виде карательных законов Уголовного кодекса, они их и так нарушать не будут. А есть люди, которым, если не дать Уголовный кодекс, завтра же начнут вести себя таким образом, что будут увеличивать свою свободу за счет свободы других. Но так как они живут вместе, то надо придумать какие-то универсальные законы. Действительно, чтобы масса, чтобы эта вот вся система была в целом наиболее свободная. Не какая-то группа людей, скажем, правитель, диктатор. Даже не какой-то класс, скажем, аристократия или там деятели какой-нибудь политической партии, а все целиком, начиная от дворовой собаки и заканчивая президентом. И вот отсюда рождается попытка придумывать законы, как правильно было сказано, отражающие реальное положение вещей на сегодняшний день. И получается, что законы вплотную в этом смысле зависят от тех людей, которые, для которых они даны. И нельзя сказать, что вот какой-то тот закон универсален, а этот менее универсален. Универсален только один закон. Закон абсолютной свободы. Вот он универсален. Все остальные законы, они относительно универсальны. И вот возникает второй такой момент. Как придумать, чтобы для данной группы живых существ такие правила игры изложить, чтобы даже самый тупой понял. Потому что тот, кто понимает, он их и так нарушать не будет. И вот рождаются еще раз эти все процессуальные, уголовные, административные, какие угодно кодексы. Точнее, по-другому. Как правило, всегда рождается какой-то свод законов. Как правило, это конституция. Во многих современных странах, за редким исключением, каких-нибудь там уж совсем монархий, это конституция, это какие-то более основные принципы, ближе к свободе. А потом их детализация по мере того, ну как эту свободу реализовать в том или ином случае конкретно. И вот очень большая беда, когда, скажем, второстепенный закон начинает ставить крест на первостепенном законе. Вот у нас, с одной стороны, в нашей стране свобода передвижения, а с другой стороны прописка. Или как она сейчас, регистрация называется. Как это понимать? Это понимать надо следующим образом. Что несмотря на декларацию хороших законов, она так и осталась декларация, она не выполняется. То есть есть декларируемые законы, а есть фактические законы. Или как знаете, это свирепость законов компенсируется необязательностью их выполнения. А это есть страшная вещь, это вещь, бомба замедленного действия, которая рано или поздно все запутает. Потому что оно подрывает само понятие закона. И вот, скажем, для нашей страны это конкретно, это крест, это тупик, это бомба. Вот сейчас родился в Архангельске Михаил Васильевич Ломоносов, и не приедет он в Москву из-за прописки. Понимаете, там и сгниет, там и сопьется. При прочих, знаете, трудностях попробуй пробейся. И вот таких примеров, когда декларируется одно, а выполняется по-другому, я могу приводить массу. То есть это, помните то, что было еще в 90-х годах, жизнь по понятиям. Законы одни, а живем по понятиям. То есть получается, что как бы закон, который не выполняется, это страшная беда для государств. Даже такая поговорка была, что не спрашивай, хороши или плохие законы в той или иной стране, спрашивай, выполняются они или нет. Даже самые чудовищные или суровые законы могут показаться не столь чудовищными и суровыми, если они выполняются, скажем, во времена военного времени. Да? Иногда это обусловлено. Масса всех, свобода всех. Больше, значит, ну, становится больше даже в столь жестких тисках. Теперь обратная, друзья, сторона закона. Ну хорошо. Выходит, а откуда они берутся, эти законы? Их должен кто-то придумывать. Кто их должен придумывать? Фактически тот, у кого есть власть. Потому что если ты придумываешь закон, я тоже могу сейчас сесть и написать кучу законов. И что? Завтра что-нибудь изменится? Об этом никто не узнает. Да? То есть я должен иметь еще некие средства эти законы реализовать. По большому счету, каким образом я могу их реализовать? Только если у меня есть власть. С обратной стороны, что такое власть? Власть моя свобода. Когда я могу достичь какой-то своей свободы? только лишь тогда, когда я уважаю свободу других и не строю свою свободу на несвободе других. Получается, что как бы возникает такое понятие законов вообще. Не те, которые написаны даже в прекрасной Конституции, а те, которые пронизывают жизнь общества. И они диктуются теми, кто фактически имеет реальную силу. И если мы говорим про нашу страну, то, конечно, кто у нас имеет реальную силу? Коррумпированные бандюги, продажные судьи и так далее. Знаете, одна сторона. Но это есть другая вещь. Скажем, в той же средневековой Индии или древней Индии. Даже не средневековой, а древней Индии. Там это были жрецы-брахманы, которые обладали свободой и которые объявляли эти законы. Они как бы волеизъявляли, пусть будет так. А так как их степень более высокая была, то степень более низких членов общества по степени самоосознанию, что бы они ни придумывали, их законы становились на более низкой ступени. А так как мудрец жил в этом обществе, и рассматривать общество без мудреца нельзя, то и последнее слово всегда оставалось за ним. И поэтому, если в Древней Индии тот или иной царек или еще кто-то нарушал законы, то брахман мог его просто, знаете, как это красиво сейчас говорится, просто проклясть. Знаете, вот сейчас мы слабо понимаем смысл этого слова «проклинание». Обычно открываешь какую-нибудь бульварную прессу, там какая-нибудь гадалка в седьмом поколении снимает проклятие, значит, это за свободно конвертируемую валюту. Вот, это все, друзья, мракобесие, бредятина, не имеющая отношения к реальной жизни, это плесень. Изначальный смысл следующий, что если человек, находящийся в результате своих духовных достижений на более высоком уровне, сталкивался с тем, что кто-то придумывает свои корыстные, узкоинтересные законы, чтобы их свобода была больше, а свобода всех остальных была меньше, то этот вышестоящий просто, друзья, подчеркиваю, простым волеизъявлением, такого быть не может, приводил к тому, что вся жизнь наперекосяк шла у этих всех, значит, этих самых, тех, кто пытался закабалить. Но вот стоило уйти этому мудрецу из этого общества, скажем, он ушел в самадхи или перестал с ним жить. Сказал, ушел из народа и сказал: не, ребят, вы неисправимы, получите то, что заслуживаете. Помните этот семь праведников, это вот библейский этот миф, да? Вот последняя вещь уравновешивающая, когда ушла, все действительно получали по полной программе. Не надо вмешиваться, они сами придумали законы, которые не жизнеспособны. Мудрец их уравновешивал, он вышел, все получили, что называется, по заслугам. В общем, такой хэппи-энд, да? Вот. То есть мы подходим к такому понятию, что да, действительно, законы нужны. Без закона всегда будет попытка как бы расширять свою свободу за счет неправомерного ущемления других. И вот надо выработать такие правила игры, чтобы каждый, друзья, подчеркиваю, исключительно добровольно поджимал свою свободу в угоду того, чтобы свобода общества стала больше, и как следствие его собственная свобода. И вот именно это называется законом. И этот закон целиком и полностью попадает под более вышестоящие законы, вплоть до закона абсолютной свободы. То есть, если вы действительно видите, что вам надо хоть какой-то закон внедрить, который потребует от того, что другие члены общества подожмут свою свободу, то вы должны понять, а что вы дадите больше народу? Вот сейчас нашим правителям там что-то не понравилось, они вот, да, давайте мы сейчас эту прописку введем вплоть там до уголовного преследования. Они сжимают свободу. А что ж ты хороший взамен-то дашь, а? Ты искоренишь терроризм. Ты, может быть, ксенофобию как-то это самое приструнишь. Или еще что-нибудь ты сделаешь. А ничего ты не сделаешь. Ты просто вот тупо по-бюрократически, знаете, отрубишь всем голову. Без разбора. И в результате ситуация станет еще более худшая, потому что будет нарушена свобода многих, а общество не станет более свободным. Это очень, друзья, опасное. Поэтому, когда я смотрю эти вот выступления наших всех этих государственных деятелей в этих всех многочисленных законодательных, исполнительных властей, я понимаю, что эти люди не уважают законы природы. И казалось бы, ну уважают, Бог с ним, да? Опасно, друзья. Они такую сложную систему, как страна, не подготовят к очередной там войне, там чему-нибудь еще, как это у нас, они просто, ну как вам сказать, они развалят все дело. Я не знаю, по какой-то причине. По причине того, что ну, знаете, вот есть люди, которые, да, действительно, образование не получил человек, но он где-то, знаете, вот от природы добрый. Вот он никогда никому не будет делать плохо, если не видит в этом крайней необходимости. Но это другой разговор. В любом случае, есть такое, знаете, такое вот, как два сообщающихся сосуда. Если в одном уровень больше, в другом меньше, и вы их соедините, он уравновесится, устаканится. Вот на протяжении всей истории мы видим одну и ту же вещь, что все попытки вот таким образом внедрить закон, когда свобода всех оказывалась неоправданно попранной, рано или поздно ведут к революциям, к смене, иногда самым кровавым. Таким образом, мы подходим с вами вот к этой вот вещи, что да, действительно, любой закон... Вещь – это противоречие свободы. Смысл любого закона, который принимается, это всеми силами увеличить свободу. На определенном уровне развития людей или обстоятельств, скажем, война идет. Да, эти законы могут быть более суровыми. Но как только военное положение сняли, как только нормальное русло все вошло, старые законы перестают действовать. И более того, чем быстрее вы их измените, тем лучше. А если не измените, будет очень плохо. И это на протяжении, друзья, тысячелетий одно и то же. Скажем, ваша фирма находится под прессингом. Выживает или не выживает? Задавят вас там или не задавят? Понятно, вы там закрутили все гайки, сократили все расходы, мобилизовали всех, значит, людей. Все подобрались, поджались, прошли вы какой-нибудь там темный момент своей фирмы. Ведь у многих бизнесменов возникает желание, о, замечательно, а что я буду это, прибавлять зарплату, там еще как-то так увеличивать. И так все прекрасненько бегают по стойке смирно. И вот он, такой бизнесмен, не понимает, что это бомба замедленного действия, что рано или поздно люди терпят, им надоест, и они убегут к конкуренту. И вот здесь должна быть вот такая вот некий такой баланс. Некий баланс. Или наоборот, слишком уж вольница. Слишком уж вольница. Никто ничего не отвечает, все так вот идет, да, тоже все развалится. И вот постоянно приходится отслеживать. Поэтому следующая вещь, не бывает абсолютных законов в этом смысле. Друзья, даже смерть не является абсолютным законом. Что же говорить про остальные? Следующий момент. Ну хорошо, раз не бывает абсолютных законов, если на каждый момент времени, на каждый состав государства, в каждых условиях должны быть свои законы, кто их будет придумывать? Ну, во-первых, они естественным образом будут складываться как сумма волеизъявлений самых духовных людей. Все, что будет этому противостоять, рухнет. Вопрос быстро или, как говорится, долго. Вопрос другой, как бы это все в цивилизованное русло пустить? Ответ следующий. самые духовнейшие, неподкупные, дальновидные люди должны составлять костяк тех, кто пишет законы. Или юристы, которые составляют те или законы, законодатели, должны быть самые духовнейшие люди. В Древней Индии это были брахманы. Именно они давали своды правил. Сейчас, когда читаешь эти своды правил, они, конечно, смешные, архаичны. Но на тот момент это была, знаете, шедевр мысли. Шедевр мысли. Замечательно. Вопросы у кого какие по этой части нашего? Комментарии. Да.
Я могу сказать, что эта тема вообще бесконечна.
Нет. Друзья, понимаете, в чем дело? Тема-то, может, и бесконечная, но, скажем, лично для себя, вот лично для себя, вот, я не побоюсь этого слова, такой шкурный момент, она очень вполне практичная. Она выливается в уважение закона. Когда мне приносят какую-нибудь конституцию, которую написал там президент-людоед вместе со своими этими, и говорит, что это чуть ли там не это самое, не божественное откровение, я, конечно, могу покивать. Но в то же самое время в душе я не уважаю и соблюдать это не буду при первой же возможности. Потому что я знаю, что соблюдение этого бессмысленно. С другой же стороны, когда я сталкиваюсь с законами, нарушение которых реально ущемляет права, свободу как отдельного человека другого, так и всей страны, скажем, сообщества меньше, для меня священны. Для меня священны. Я буду выполнять каждую букву этих законов. Понимаете? Потому что в противном случае, как бы, я буду идти против самого основного закона свободы. Я буду своими действиями сокращать свободу. А в результате сокращу свободу и свою. То есть, и вот очень удачно здесь сочетается понятие. Знаете, вот есть такое понятие законопослушный, да? Ну, еще неплохо было бы добавить законопослушный законов чьих? То есть это очень такой, знаете, аспект моральный. Очень, очень на самом деле страшный, страшно сильный. Для людей тупых, уголовников, обратите внимание, они не задаются такими вопросами. Они просто их не понимают. Они понимают вот закон, вот тот, который вот, вот он понимает, да, то есть, и понимают грубую физическую силу. Вот, да, пока его не посадишь, вот он не поймет. А, но мы их не берем в расчет. Почему? Потому что в конце концов, в известном смысле, с ними проще. С ними как с животными. Рано или поздно ты найдешь, как с ними обращаться. Обычно они выходят из-под контроля вот в моменты кризиса. Война, перестройка, революция или еще что-нибудь, да, там тюрьмы освободили, все вывались. Вот они какое-то время, потом их очень быстро всех пересажают, отстреляют, их нет. Труднее, друзья, вот с такими моментами, скажем, как авторское право. Вот залез ты в интернет, скачал что-нибудь. И опять же, молодежь какая-нибудь бесшабашная. А что, господи, они тоже не будут особо отягощаться. Ну, скачал, скачал. А если вы размышляете о судьбах Вселенной, о своем месте в этом, это очень открытый вопрос. В каком случае это действительно недопустимо, а в каком случае, уж что-то это законы, по-моему, писались под, знаете, узкую группу людей, которые хотят слишком много заработать неоправданно. И вот в эти моменты, знаете, такая вещь, как чистая совесть, это не для того, чтобы вас там не поймали, не наказали. Нет, господи, не об этом даже речь идет. А речь идет о йоговском пути, дхарме. как бы волеизъявить чего-нибудь вредного для самого же себя, чтобы в будущей жизни не попасть под это. Понимаете, я помню в советские годы, когда там, ну, куча всего, там эти зайцы по электричкам бегали, пол вагона убегает, да, от контролера. Но, друзья, я понимаю, да, там люди, которые, ну, там с хлеба на воду перебивались, а сейчас... Не, ну, я не спорю, я не говорю за всех. Ну, дама звонит по мобильному телефону, который стоит, я не знаю, там поезд этот, наверное, можно было купить вместе с этим, с машинистом, и она тоже хочет эти там 20 копеек, что называется. Я понимаю так, что это уже что-то вошло в привычку, что условия поменялись, а вот эти клише поведения остались. Я понимаю, что это может быть там последние деньги, там, или еще что-то. Ну, бывает такая ситуация, что вот деваться некуда, да? А когда это привычка, вот просто привычка, уже все, уже Советский Союз давно развалился, да? А помните, мы случаи обсуждали, стоит ли с этой, со столовой сметану воровать или не стоит. То есть вот такие моменты, они будут возникать очень-очень часто. Очень-очень часто. Да, пожалуйста.
Елена, четвертая группа. Система свободы, мне уже много раз вспоминается великий роман «Антиутопия» 20 века. Вот если кто-то не читал, очень рекомендую такие романы, как роман «Мы» Евгения Замятина, «Олдос Хаксли», «Подивный новый мир» и «Джордж Оруэлл» 1984. Вот во всех них есть общая тема такого тоталитарного государства, где ущемляются свободы граждан. И вот это больше подходило к прошлой теме, когда проводилась параллель между сексуальным влечением, как стремлением обрести свободу. Вот во всех этих романах есть такой момент, когда это тотальное ограничение свободы выливается в протест, и этот протест выражается именно в сексуальном влечении, которое незаконно, потому что проявление сексуальности, деторождение, все это тоже жестко контролировалось во всех этих ситуациях и книгах.
Секс-крайм, да.
Да, то есть там размножение по розовым талонам, какие-то еще там
есть. Да, друзья, да, к сожалению, да.
Но, как видно из всех этих произведений, даже угроза смерти не останавливала людей перед вот этим стремлением ощутить свободу, и именно через любовь, через сексуальность.
Да, друзья, знаете, это, обратите внимание, везде, то есть, как бы любая тоталитарная система, она зажимает эту тему очень сильно. Да, современно. Ну, не знаю, честно говоря, что там в современном Китае творится. Это вообще какая-то страна для меня загадка большая. Большая страна загадка, как и Америка. Вот не могу я понять вообще, что там творится. На первый взгляд свобода, но с другой стороны, мне иногда кажется, что даже вот в России в каких-то аспектах мы, друзья, более свободны. То есть там человек, допустим, очень реально не свободен от серии факторов, которые нам как-то мы не совсем понимаем. Товарищ один приехал из Америки, говорит, там, говорит, заговор. Я говорю, заговор кого? Юристов и врачей. Что это? А там действительно очень жесткая система, там запрещена любая частная практика, если ты не получил образование, ну, медицинское в строго определенном месте, которое очень дорого стоит. И поэтому понятно, что врач, когда он уже начинает оказывать услуги, чтобы расплатиться за свое образование, он также назначает колоссальнейшие, значит, себе гонорары. Вот, типа, а это все придумали юристы. Юристы обязали, что вот только лишь ты имеешь право учиться у этого, не дай бог, там кто-то тебе там таблетку посовет, ну так, утрированно говоря, да, то есть будет вести такую незаконную частную практику, его там чуть там на электрический стул не посадят. В результате, знаете, вот эта вот идея того, что ты постоянно боишься, то ли тебя засудят, иск вчинят, каким-нибудь, по самому пустяковому поводу, то есть ты там обнаженный в свой дворик вышел, да, и оскорбил, что называется, в лучших чувствах, там, престарелую соседку, да, вот, то ли еще что-нибудь, и вот это вот накладывает невидимый вот такой прессинг страха, он самый страх, страх потерять статус. А это, наверное, знаете, у нас здесь уволили тебя. Да ну и бог с ним, сейчас пойду еще. А там нет, там же карьера. Страх быть неудачником. Один раз провалился, второй раз провалился. Все, от тебя все начинают шарахаться, как от зачумленного. Почему? Тип, знаете, как вот какое-то религиозное чувство, как во времена ведьм. Что типа от тебя можно набраться чего-то неуспеха. То есть вот эта вот обратная сторона. Да.
Извиняюсь, место на камере заканчивается. 2 минуты.
2 минуты, да, друзья. Да, пожалуйста.
Я хотела бы услышать ваше мнение по поводу о связке такого явления, как свобода и правдивость. Я просто еще на семинаре «Победа» меня очень поразило ваше высказывание о том, что сила Брахмана была в правдивости. И я вижу, что связка есть между правдивостью и свободой, но она ускользает.
Да, друзья, вот вы копнули такую тему, мы постараемся ее с вами... Мы постараемся ее на следующих лекциях обыграть. То есть свобода и правда. Вот обыграем мы ее. Это, друзья, это кладезь мантра-йоги. Это кладезь могущества. Это как раз то, что определяет, кто может давать, делать законы для всех остальных, а кто не может. Сила правдивого слова. То есть ей обладали только лишь брахманы. Поговорим давайте на эту тему. Да, пожалуйста.
Анна, группа 4, я тоже куда-то не туда ушла в своих размышлениях о свободе. Вот Абсолют дал нам свободу, даже свободу от знания, ну неведения.
А предустановленное теперь... знание, да.
Да, а теперь мы пытаемся побороть это неведение, чтобы получить свободу. То есть... Получается,
друзья, еще раз говорю, это не противоречие, это хвосты сверхлогики. Что значит хвосты сверхлогики? Это те положения, которые нетривиальны, то есть ну, не нулевые, как бы так сказать, не глупость, а те, с которыми можно работать и получать результат. Вот. Все, да? Да, пожалуйста.
Далее группа 3. А мне вот как-то сейчас в голову пришла такая аналогия, слушая лекцию и параллельно тоже размышляя, мне пришла аналогия, что закон в каком-то смысле можно, наверное, сравнить с майей. Поясню. Тематически наше «я» свободно. Если мы помним, что наше «я», оно ограничено майей. То есть вот как раз майя ограничивает свободу, да? Если мы сейчас как бы на земной такой план перенесемся, то вот нашу свободу ограничивает закон. Получается, что в некотором смысле вот это ограничение майя и есть как бы закон в каком-то смысле. Но, наверное, мы просто все время привыкли к тому, что майя, мы подразумеваем что-то негативное. Но если бы не было майи, если вспомнить, не было бы проявленного мира. Соответственно, закон нам дает как бы возможность вот на этом земном плане проявиться нашему обществу. Вот такая аналогия.
Да, действительно, майя не является чем-то отрицательным. Друзья, понятие майя очень глубокое. Понятие майя это как бы, знаете, при отсутствии предустановленного знания и свободной воли у каждого из нас мы имеем возможность делать вот эти альянсы, когда свобода... Нас вместе становится больше, чем свобода по отдельности. И что с одной стороны получается, что такая вещь, как контакт друг с другом, она по идее невозможна была бы. Почему? Потому что в противном случае понятие бы свободы подразумевало понятие бы абсолютного одиночества. А тем не менее мы не одиноки. И вот... Очень тоже такая серьезная тема. Друзья, это на самом деле, вот мы сейчас ее с вами быстро пробегаем. Эти все разделы свободы. То есть это очень тяжелые аксиоматичные вещи, над которыми можно размышлять там 40 лет подряд. Друзья, и каждый день черпать что-то не просто новое для себя, а полезное для себя. Да, пожалуйста.
Валентина Светлана, вы слушаете, у меня очень конкретный вопрос. Вы второй сын связи призывает нас ограничить общение с людьми, которые посягают на нашу свободу, после общения с которыми мы чувствуем потерю, хавы, которые пытаются нам навязать какие-то внешние мысли. Но как быть, если эти люди, воздушные родители, допустимо ли ограничивать общение с ними до критического минимума, или тем самым мы нарушаем уже принцип какой-то рдовую, или того же первого принципа, или потому что и мы же причиняем какие-то страдания.
Господи, ну что родителям нужно от детей? Внуки. В этом вся родовая йога. Они с вас не слезут до тех пор, пока вы, что называется, на заклание вместо себя, значит, не отдадите кого-нибудь другого. И все вот эти разговоры про потерянную бхаву от родителей, ну вы понимаете, да, это несколько сомнительные разговоры. Не было бы родителей, не было бы вас, значит, вы бы никакой бхавы в принципе бы не испытывали. То есть это вопрос уже такой, вторичный или третичный, это скорее такого технологии, что ли, каждого вашего следующего шага. Вот. Что же касается родителей, родителей надо любить, уважать и в этом отношении, как говорится, делать все, что предписывает родовая йога. И я думаю, что все проблемы только лишь от этого. Вот. И все, друзья, да, еще кто-то что-то? Да, пожалуйста.
Вот мне как бы. Я думаю, вот одна ситуация, которая сейчас существует, да, в обществе с законами, не очень так позитивно это все выглядит, и как бы хочется какое-то найти решение. Ну, вот этому. И ну, то, что не хватает вот именно духовных людей, и нет возможности им вот эти законы как бы установить, да, которые будут главенствовать над более такими низкими законами. И вот я как бы вспомнил лекции по прайоге, по триаде, и там вот были такие моменты, что как раз вот возвращаясь к семинару по рити-йоге, именно вот эти факторы психических реакторов, они могли оказывать воздействие как бы изнутри на системы и тем самым изменять систему. Но вот у меня такой как бы вопрос, не будет ли это односторонний такой импульс, да, то есть мы как бы не спрашиваем ничего мнения. Но вот меняем эту систему. Ну, естественно, подразумевается, что йоги-йогини, да, которые этим занимаются, они на достаточно высоком уровне.
А с точки зрения, хороший вопрос, с точки зрения такой как бы аксиоматической ситуации следующая. Вот представьте облако из душ той или иной страны. Все они находятся на каком-то уровне свободы. Соответственно, от того, что они вместе, их свобода больше, чем каждого по отдельности. Но они находятся, скажем, на каком-то уровне, скажем, знаете, номер 30, да, уровень свободы 30, да. Вот они все вместе собрались, и получилось, скажем, 40. Там, ну или больше, я не знаю, это я произвольно беру цифры. И для них актуальны такие законы, правила игры, которые бы регулировали их жизнь. Но вот какая-то часть, никого не спрашиваясь, абсолютно никого не спрашиваясь, и, собственно говоря, имеет на это право, взяла и резко увеличила свой уровень свободы через практики. Соответственно, если мы берем в целом общество, то и уровень свободы общества чуть-чуть раз подпрыгнул. Соответственно, под это должны писаться уже немножко другие законы, более свободные. То есть, если в обществе есть люди, занимающиеся самопознанием, и без всякого спроса, потому что на это не надо ни у кого спрашивать спрос, начинают увеличивать свою собственную свободу, то в рамках системы целом, вот если взять эту всю интегрированную свободу, свобода общества начинает расти. Хотя бы тем фактом, что каждый отдельный человек начинает заниматься, скажем, самопознанием, раскрывает какие-то свои способности, сверхспособности, интеллектуальные, какие угодно. У общества начинает быть свобода больше, под эту большую уровень свободы надо переписывать законы. Если вы почитаете законы Ману средневековой Индии, ужас, друзья, ужас по сравнению с тем, что вы хотели бы ожидать, знаете, от тех славных времен. Но был оправданный ужас. Потому что два десятка мудрецов, летающих по воздуху, да, а основная масса крестьян, забитых, диких, склонных там к воровству, к чему угодно, на очень низком уровне. Поэтому для них нужно было бы больше вот эти вот основные законы применять. Также и здесь, друзья, все в явочном порядке. Все только лишь в явочном порядке. Собственно говоря, вот мы не затронули сегодня эту тему, а наказание за нарушение закона. Вот нарушил я закон. Какое самое сильное наказание меня ждет? Абсолютно правильно, меня просто выгонят из общества. Выгонят либо по-хорошему, гуманно там в тюрьму посадят, ну или там что-нибудь менее, значит, либо очень грубо пинком отрубят, скажем, мне голову, чтобы прежде чем рождаться в следующий раз, я подумал, а стоит ли в этом обществе рождаться, чтобы мне в очередной раз голову отрубили, или поискать себе таких же головорезов, как я, где-нибудь в Папуа-Новая Гвинея. То есть, что там, если я буду чувствовать свободнее, да, пожалуйста.
Вот у меня вопрос про смертную казнь.
Да.
Смерть можно рассматривать как освобождение. Можно ли считать, что законы, предусматривающие смертную казнь, они дают свободу людям?
Ну, это, знаете, это мне напоминает средневековые процессы над ведьмами.
Это как с едой примерно получается.
Когда Жанну д'Арк везли на костер, или Джордана Бруно, собственно говоря, основоположника современной науки, то все были искренне уверены, что пройдя этот очистительный огонь, он получит больше. То есть вот он, значит, все свои грехи, значит, тем самым искупит. А на вопрос, а почему бы его просто не зарезать там? Был очень изящный ответ был дан. Церковь против кровопролития. На самом деле, друзья, это серьезный аргумент был. Вот как вот догматично можно понять, да? Вот, поэтому, друзья, смертная казнь, это, конечно же, очень такой крайний случай. Бывают моменты, когда, ну, как бы в жизни страны ситуация такая, что вы не сможете по-другому поступить. Просто не сможете. Но если есть хоть малейшая возможность заменить это, скажем, пожизненным заключением, что на самом деле много страшнее, то это будет в большей степени соблюдение. Хотя это вопрос очень спорный. Здесь множество факторов. Что это за страна? Что за люди живут? Масса факторов. Европейцы об этом слышать не хотят. Китайцы жить без этого не могут. Как и американцы тоже, кстати. Ладно, друзья, давайте... Да, пожалуйста, если есть вопросы, давайте мы их обсудим.
Такой вопрос. Будет ли... Если принять такой закон, что всех родственников террористов-смертников убивать, их род вообще просто истреблять, род террористов-смертников, нарушается ли закон первый принцип йоги?
Ну, понимаете, друзья, это очень сложный вопрос. На самом деле, такие прецеденты, скажем, были. В Первую Чеченскую войну, не нашу Первую Чеченскую войну, а еще во времена, значит, Пушкина и Лермонтова, практиковались самые разные. Ну, конечно, никого родственников не убивали, но, допустим, если в том или ином селении были какие-то эти значит, то сжигали все подряд. До какой-то степени это работало. Но в народе остался, вы понимаете, да, осталось передающееся из поколения в поколение неприятие, ненависть, гнев. Я помню еще в советские годы, еще когда там я не знал про Кавказ, что там что-то, как-то с одной женщиной старой поговорил, она мне рассказала эпизод там 30-х годов. Советский Союз, Сталин, мир, дружба, жвачка. Все ж там на парадах ходили, да? Она там вечно на Кавказе, это самое, поножовщина. Для меня это был шок. Ну, это вот свадьба там, вот там, перепились, значит, и давай резать друг друга. Вот именно на такой... То есть там война была всегда, но только в скрытой форме. Ее скрывали. Потом она прорвалась. То есть это сомнительная, конечно, сомнительный способ, но с другой стороны, бывает очень сложно. Это, знаете, это очень скользкие такие моменты. Очень скользкие моменты. Надо рассматривать, что за время, что за люди, какие условия. Еще масса-масса. Но по большому счету это все равно какие-то дурацкие. Вот я, например, дурацкие решения. Я, например, знаю только лишь одно. Вы забудете о терроризме в тот момент, как перекроют поток денег, финансирующих. Ну какой бы ни был он смертник, вот какой бы он был ни был распрекрасный. Ведь он же не с Луны свалился. И вот долго накачивали идеологически, с пеленок. Накачивать кого-то долго идеологически с пеленок, ну или не с пеленок можно, только лишь есть такая известная инфраструктура этого всего. Известные книжки публикуются, проповедники проповедуют. Ну, вплоть там до закупки взрывчатки, понимаете? Это все делается на деньги. Сейчас ситуация парадоксальная. По сути дела, откуда эти деньги? Ну, если так вот по-хорошему. Эти деньги от нефти. Эти деньги со стран Ближнего Востока, которые косвенно, значит, перераспределяются в том числе и на подготовку этого всего. Вообще есть такое, вот есть такое правило геополитическое. Там, где есть ресурс, там есть и проблемы. Если завтра цена на нефть упадет, подешевеет, останутся фактически весь этот регион в том же состоянии, в котором он был всегда, до, ну, там, скажем, 19 век. Очень быстро вы забудете про экстремизм. Очень быстро. Что его не будут подпитывать. Тут если говорить про такое радикальное решение. Теперь вопрос, а откуда там деньги? Деньги там, потому что основную нефть они поставляют в Соединенные Штаты Америки. И вот и получается, что Соединенные Штаты Америки косвенно финансируют все вот эти вот выходки против себя же самих. Нам, понятно, достается так, за компанию. Просто, ну, террористы они есть, террористы там уже все, крышу если снесло, там уже все виноваты. И вот, по большому счету, надо работать с источниками финансирования, не заигрывать с этими шейхами, там, понимаете, да. Они что сплошь и рядом заигрывают. А решать эти проблемы. А представьте, они бомбу атомную сделают. Вот, знаете, смех смехом. Вот сделают они атомную бомбу и взорвут ее. И что тогда начнется? А ведь дело-то на самом деле не хитрое, бомбу-то делать атомную. Вот можете себе представить, что взорвался не террорист-одиночка-смертник, а атомная бомба. Мало того, что народу пожгло, так еще и радиоактивное облако. Я вас уверяю, цена на недвижимость в Москве будет не просто нулевой, а отрицательной. И ж не дай бог, друзья. А мы такие все, все, все замечательно, все чудесно. Опасно заигрывать с этими идеями. Опасно заигрывать, вообще говоря, с религиозными идеями. Если вы поддерживаете одну религию, автоматически озлабливается другая религия. А чем мы хуже? А это опять же почва для... То есть вот эта политика должна быть грамотная, на несколько шагов вперед. Мы ее видим, мы ее не видим. И фактически мы расплачиваемся за недальновидность. Вот. Что же касается насилия, да, друзья, насилие это, знаете, это как вы идете в банк и берете под грабительские проценты в долг. отдавать придется, что называется, свои, да еще и с процентами. Бывают, да, моменты, когда вот, ну, по-другому никак. Бывают. Очень редко, надо сказать. Но в основном, понимаете, это вот это вызов наш. Ну, сядь ты, подумай ты своей головой-то. У нас же начальники все власть стремятся. Они думают, что вот власть это все. Власть, ты должен работать там, как папа Карло, прошу прощения. Все, друзья, на сегодня все. Ура!